Сегодня у нас 3 февраля 2014 года. Мы с вами будем рассматривать тему, которая освещается в нравственном богословии для мирян, то есть основание этой темы там. И именуется она «Опасное дружество с лицом другого пола». В нравственном богословии говорится, что всякая плоть соединяется по роду своему, и человек прилепляется к подобному себе. Это взято из книги «Премудрости» Иисуса, сына Сирахова, из 13 главы. Итак, всякая плоть соединяется по роду, и человек прилепляется к подобному себе. На самом деле, если мы обратим внимание, кто с кем дружит, то обнаружим, что у них общие интересы, то есть к подобному себе. По той причине, что нужды и ощущения разнородных полов бывают различны, дружба с другим полом бывает редкой и с трудом достигается. Итак, еще раз подчеркнем, почему с противоположным полом дружба редко и с трудом достигается. Потому что нужды и ощущения у мужчин одни, у женщин совсем другие. И нельзя не опасаться вредных последствий от дружбы людей различных полов. Итак, опасна дружба людей различных полов. Меньше здесь вред со стороны мужчины. Например, потеря душевной крепости, расслабление характера, а не смягчение, полезное его, что могло бы быть только при редком или не столь тесном обращении с женским полом. То есть, если мужчина редко сообщается с женским полом, то у него душа смягчается. А если он общается часто и вступает в вот такие содружества, как правило, наступает расслабление характера. Не смягчение, а расслабление. Еще раз, имеется в виду, вот то, что мы с вами рассматриваем, это в общем. Мы не берем частности, потому что частности мы с вами уже осветили, что все-таки редко, но бывает такое содружество. Поэтому, когда мы рассматриваем, мы себя ни в коем случае не должны относить вот в это исключение. Вот есть исключение из правил, вот не дай Бог туда себя отнести, тогда мы с вами можем погибнуть, потому что не будем видеть, что мы никак в это исключение не входим, что мы в общей массе находимся. Расслабление характера наносит большой вред. Расстройство души скверными помыслами и, наконец, самое плотское падение. Итак, характер расслабился, то не исключено плотское падение. Святой Мартиниан подвязался в посте и молитве на безлюдном острове. Однажды дьявол увидел, что в море плывет корабль, где находятся мужчины и женщины. Он воздвиг бурю и сильный ветер. Пригнав корабль к одному камню, разбил его. Все бывшие на нем потонули. Лишь только одна отроковица успела ухватиться за доску и на ней приплыла к той скале, где жил Мартиниан. Схватившись за камень, отроковица начала взывать: «Помилуй меня, раб Божий, подай мне руку, спаси меня и не оставь меня на погибель». Увидев, что отроковицу никто, кроме него, не может спасти, блаженный сказал: «И сие козни бесовские, но ныне, дьявол, не можешь победить меня». Размышляя о сем, блаженный говорил: «Увы мне грешному, ибо опять предстоит мне искушение. Как мне поступить?» То есть это уже второе у него искушение. Первое было, когда блудница пришла к нему в келью и соблазняла, и он ногами встал в костер и горел до тех пор, пока эта страсть не отошла, и пока он смог справиться с этим искушением. А тут второе искушение. Так вот он рассуждал: «Если не подам отроковице руки и не извлеку ее из воды, то она утонет, и на душе моей будет лежать тогда тяжелый грех, ибо я буду тогда ее убийцей». Значит, еще раз хочу напомнить, что если мы можем оказать человеку помощь, ее не оказали, то будем рассматриваться как убийцы. Это мы видим из жития Ефрема Сирина, который подвергался вместе с другими людьми в тюрьме наказанию за те преступления, которые они совершили, но о которых никто не знал. Да? Один вот так утопающему не оказал помощь, и его казнили по другой причине. Но, в принципе, была казнь ему как раз за то, что он стал как бы человеком-убийцей. Но это имеется в виду для нас не только, когда человеку представляется явная угроза смерти, но и если мы могли помолиться за человека и не помолились, то есть не протянули руку помощи, могли посочувствовать, не посочувствовали, могли дать добрый совет, когда у нас спрашивали, мы его не дали и так далее. Ну и материальная помощь и все прочее. Так вот, дальше он рассуждал. Если же я извлеку ее, то мне нельзя оставаться здесь с нею. Тогда будет для меня беда большая первой. Прежде я, находясь на земле, мог бежать, но теперь куда мне бежать? Ведь только и есть здесь одна маленькая скала, вокруг коей повсюду море. Действительно, вот у нас, когда бывают вот такие искушения, и не знаешь, как поступить. Говорят, из двух зол надо выбирать меньшее, да? А вообще, по мне так, нужно из двух зол выбирать добро. То есть это оба зла откинуть, как некоторые говорят, лучше пить, чем курить. Лучше не пить и не курить. Вот так будет правильно. Так вот, что в таких случаях мы должны делать? Призвать Бога. Господи, вразуми. Господи, вразуми. И Господь непременно вразумит. И тогда мы, если мы правильное решение примем, мы уже не будем себе медаль вешать на грудь, что мы умные и сделали правильно, а будем воздавать славу Богу. Слава тебе, Господи, ты меня вразумил. Так вот, простерши затем свои руки к небу, блаженный начал молиться. Господи, не дай мне погибнуть, но устрой все на пользу души моей. Итак, видим, не зная, как поступить, Господи, устрой все на пользу. Поэтому, если мы с вами что-то случилось, Господи, сотвори все, что ко спасению. Господи, сотвори все, что ко спасению. И мы не знаем, что нам ко спасению. Претерпеть порицание, претерпеть еще какую-то нужду, или наоборот, претерпеть похвалу и славу людскую, претерпеть и при этом не возгордиться и не зачеславиться, или наоборот, быть в поношении, или никак, тебя не хвалят и не ругают, других хвалят, ругают, и ты вот живешь тебе, как растение, ни тебя хвалят, ни ругают, ну как спастись, да, не спасешься. Так вот, смысл такой, видим, критическая ситуация, представьте, вот девица там уцепилась за камень, держится, ее волнами там бьет, а он стоит молится. Мы бы с вами, вот как видится, бросились бы вытаскивать, ни слова не говоря, ну человеку плохо, да? А он, почему он молился? Да он надеялся, что пока Господь его не вразумит, пока он не помолится, она будет на плаву держаться, да? Потому что он не пустословил, а он действительно думал о ее спасении не только тела, но и души, и о своем спасении тела и души. Так вот, еще раз, Господи, вразуми. Вот такая короткая молитва, если нам некогда помыть. Господи, вразуми. Он вразумит, как поступить. Вот, хотя бы это произнести. Сказав же сие, он подал отаковице руку и вывел ее из моря на скалу. Увидев, что она весьма красива, Мартиниан сказал, «Воистину, не может быть вместе сено и огонь». Правильно, и святые отцы учат тех, кто говорит, не, да что там, я уже старый, уже мне там ничего не грозит, я, мол, сено такое мокрое. Так вот, святые помним, учат, что если сено мокрое находится рядом с огнем, оно высохнет и вспыхнет, что и было с самонадеянными людьми. Так вот, он заключил, что сено и огонь рядом не может находиться, невозможно, чтобы ты и я жили здесь вместе. Оставайся здесь и не бойся ничего. Тут есть хлеб и вода. Их доставляет сюда некий корабельщик. Вот через 2 месяца он придет сюда. Расскажи ему обо всем случившемся, и он перевезет тебя через море. После всего святой ознаменовал море крестным знамением и сказал: «Господи Иисусе Христе, Ты запретил ветрам, кои слушают Тебя с трепетом, призри и помилуй мя, и не дай мне погибнуть». Опять-таки, видим, прежде чем что-то совершить, он обратился опять с молитвой. Вот нам бы каждый раз не забывать, прежде чем сделать, помолиться: «Господи, помоги, Господи, устрой, Господи, дай». Мы, к сожалению, забываем. Забываем мы по одной причине – самонадеяние. Вот такой грех. Ну что, я не знаю, как делать? Ну что, я не знаю, как картошку чистить, да? Ну что, я не знаю, как постирать или погладить? И не призываем Бога на помощь. Потом удивляемся, почему все происходит наперекосяк. Потому что у нас с вами, к сожалению, нет навыка призывать Бога. Вот у кого есть навык призывать, тот хотя бы кричит: «Господи, вразуми», «Господи, помоги», «Господи, дай» или «Господи, не дай». Хотя бы вот такое произнести, если человек в этом упражняется, то непременно у него образуется навык повсеместно и повсевременно призывать на помощь Господа. «Во имя Твое я ввергнусь в море, ибо лучше мне умереть в волнах, чем разжигаться телесной страстью к женщине». Обратившись затем к отраковице, Мартиньян сказал: «Спасайся, девица, Бог соблюдет твою душу от всех вражеских наветов и сохранит тебя до конца». Вот он еще и о ней помолился, чтобы она на этом острове не пропала и не погибла. Кстати, она там и спасалась. Когда корабельщик пришел, она с ним не ушла. Она там жила на острове, плела корзины и так и обрела там Царствие Небесное. Так вот, с сими словами он бросился в море и поплыл. По смотрению Божьему, два дельфина подняли его на свои хребты и понесли. Увидев сие, девица смотрела на него до тех пор, пока он не скрылся из виду. Дельфины вынесли блаженного на твердую землю. Выйдя на сушу, Мартиньян стал благодарить Господа: «Восхвалю тебя, Господи, Боже мой, ибо ты дивно проявил свою милость на мне, грешном и недостойном рабе твоем, не оставь меня до конца». То есть, видим, домолился, свершилось, снова помолился, поэтому приготовили суп, слава тебе, Господи, что приготовили. Забываем, ведь не благодарим Бога за то, что он и то помог сделать, и это, что не убежало, не пригорело. Так оно, само собой, как будто у нас, как само, я уже говорю, вот бытовые вещи, не говоря уже о тех вещах, которые нам случается повседневно совершать по отношению друг к другу и по отношению к тем предметам, на которые мы распространяем свое действие. Понятно, что необходимо избегать тех случаев, когда возникает возможность остаться с противоположным полом с глазу на глаз. Не оставаться с глазу на глаз, если нет какого-то крайнего случая. То есть не приглашать и не ходить в гости к лицам противоположного пола без присутствия посторонних людей. То есть не намереваться идти куда-то к человеку, когда он находится в одиноком состоянии, да? Неважно, женатый, не женатый, замужем, не замужем. То есть не оставаться с глазу на глаз. Помним, как святые учат, что начнется переглядывание, рукопожатие и так далее. И все. И распространится этот блудный грех. Не подвозить на машине без присутствия посторонних людей противоположного пола. Опять-таки, мы не берем крайний случай. Стоит человек, зима. Ветер дует, он голосует, его не подвести, это неправильно. В крайнем случае, если такое случилось, то быть крайне осмотрительным и стараться как можно скорее выйти из этого положения. То есть быть очень осмотрительным, когда остаемся один на один с лицами противоположного пола. А в женщине преобладают кровь и чувства, естественно. Вот. У нас бесчувствие у нашего пола мужского, а женщины, они гораздо на любые чувства. Она более расположена к пристрастию. Так она называет друга мужчину своим братом, если он равных с ней лет. Вот друг у нее есть, ну, брат равный, да? Отцом, если он много старше ее, это мой отец. Или это мой брат. Ну, так вот. Ну, брат он мне. Он же никакой не любовник мне, да? Он брат. А этот отец. Ну, понятно, что с отцом ничего пагубного быть не может, да? Сыном, если он моложе против нее, она начинает скоро усматривать и выхвалять в своем друге мужчины такие совершенства, каких он вовсе не имеет. То есть ей уже кажется, что тут он хорошо делает, и там он красиво говорит, и смотри, прическа у него какая, да, и вообще он аккуратный, очень бережит, а какой обходительный, вежливый, ну и прочее. Хотя это совсем не соответствует действительности. Но вот так у нее там чувства высвечивают его вот такие качества, порой даже незаслуженные. Таким образом, женщина делает друга, мужчину, своим идолом. То есть, как только начинает мужчине что-то восхвалять, все это ее идол. А затем сама для него становится идолом. Почему? Да потому что она же не про себя все это делает. Она же и вслух выражает. Ой, вы такой почтительный. Ой, какой вы любезный. И вообще, у вас столько хороших качеств. И он действительно думает. Ну вот, как мне недавно один человек сказал. Говорит, вот во мне женщина увидела такие качества, которых я никогда не думал, что они у меня есть. Вот. Ну, понятно. Вот он не думал, и никто бы ему об этом не говорил. А это сказал, оказывается, у него есть скрытые, да? Ну, как, она хорошая, вот она разбирается в людях, остальные нет. Вот. В наше время подобное греховное содружество стало нормой. К сожалению, многие грехи стали нормой. Вообще, многие грехи стали нормой, за грех их перестали считать. Многие грехи перестали считать грехами. К примеру, табакокурение не только мужчин, но и женщин не рассматривается в обществе как грех. Понятно, дурная привычка. Просто это, ну, привычка такая, да? А что это смертный грех, что если человек покурил, он к чаше подойти не может. Не может принять тело и кровь Христа, потому что уже помолился этим бесом, да? Потому что помню, табак из Америки привезли, по сей день там шаманы раскуривают этот табак, на него слетаются духи, вот эти бесы, и они с ними общаются. И еще помним, когда было первое богослужение, и сыновья Аарона, священники, закадили, то Господь убил обоих. Они не то закурили, то есть они не то благовоние положили. Поэтому мы к ладану относимся очень осмотрительно, то есть есть только определенные виды, они оговорены, кстати, в Священном Писании, что можно воскуривать Богу, а чего нельзя. Поэтому вот эти палочки, сандал там и прочее воскурить, это сатане. И немало человек, не задумываясь, будет страдать за такие вещи. А тем более уже мы в кадильнице сжигаем ладан, а бес из человека сделал кадильницу. Он в человеке сжигает табак. Идет бесовская кадильница. И удивляются потом, да? Но грехом это перестало считать. Содомские грехи во многих странах узаконены. Все, браки, пожалуйста, хочешь, венчайся. Да? Раньше ребенок, рожденный вне брака, именовался незаконно рожденным. И такой случай считался постыдным и позорным. И даже к этому незаконно рожденному относились с презрением. Ты незаконно рожденный. Почему? А значит, кто мама твоя? Понятно, блудница. Вот, понятно, и вся биография у него была перепачкана благодаря маме. Сейчас это стало нормой. Незаконно рожденный ребенок – норма. И никто не удивляется, и не считает это постыдным. Норма стала. То есть мы катимся в геометрической прогрессии по наклонной плоскости. Дальше. Прибавление сожительства ныне прикрывается благим и невинным именем – дружба. Прелюбодейное сожительство – дружба. Стало нормой, когда женщина сообщает, что она не замужем, но у нее есть друг, от которого она уже беременна. Вот, у меня друг, понятно. Сейчас гражданским браком стали называть сожительство двух людей, не желающих нести никаких взаимных обязательств. Это гражданский брак, когда не венчаны, не расписаны. То есть не хотят ни за ребенка отвечать, ни за наследство, вообще ничего не хотят отвечать. Чтобы в любой момент можно было хлопнуть дверь и уйти, сказать, она мне никто и звать никак. И наоборот, и она. Сейчас женщины чаще даже расстаются с мужчинами, чем мужчины с женщинами. И бросают детей мужчинам. Такого еще не было. Ни одна самка, ни своих, да она перегрызет горло за любого своего щенка. А сейчас мамы стали бросать хуже животных. Бросают мужа и уходят к другому любовнику, кому угодно. Таких случаев сколько угодно могу назвать. Вот такое у нас с вами искаженное понятие о чести, о совести, о чистоте, о целомудрии. И оно развивается еще благодаря тому, что мы с вами знаем, но молчим. Мы не высказываем своего отношения, которое опирается на учение святых отцов. Что такое хорошо и что такое плохо. Помним, крошка сын к отцу подходит, да? И сказала кроха. И он сказал, если мальчик моет лицо, то это хорошо. А если грязь лежит на рожице, это очень плохо для ребячей кожицы. Понятно? То есть вот он объяснил, что если моешься, будешь хорошим мальчиком. А если ну, не моешься, будешь, понятно, еще не на лице, а на рожице. Да, рожа у кого бывает. Так вот, смысл какой? И учили это же все. С пеленок учили. А если бы он сказал, вот будешь почитать отца и мать, вот это хорошо, не будешь почитать, значит, это плохо. Не только для кожицы, да, но и для души. Так вот, вот так нас учили, на этом мы с вами и остались, к сожалению, и не распространяем то, что просто обязаны распространять. Потому что вот это как раз мы, если видим, что человек поступает неправильно и не знает, как правильно поступить, а мы не вразумляем, это мы не протянули утопающему руку. Если мы не объяснили, как правильно жить, расписанным, не расписанным, венчанным, не венчанным и так далее. Так вот, как самооправдание звучит аргумент, что, мол, надо же проверить, подходим мы друг к другу или не подходим. Да? Это как будто проверять, подходит та или иная одежда, которую можно менять без ущерба любое количество раз. Одно платьице примерила, второе платьице примерила, кофточку примерила, подходит, не подходит. Вот так и мужчин. Давай к себе примерять, да, к телу. Надо смотреть, подходит человек или не подходит. Но без всяких интимных отношений. Надо смотреть на то, какой дух у человека, на что он опирается в своей жизни, на закон Божий или на помраченный разум, или на учение вот тех безбожников, да, на что он опирается в своей жизни. Тогда вместе будем идти или вместе, или там будем постоянно на этой почве разделяться. Так вот, вот это сожительство прелюбодейное, оно приводит, как правило, к где-то убийству. То есть, в подобных случаях опасаются, как бы не зачать ребенка, который будет обузой. Поэтому или делают аборты, или травят его таблетками, спиралями убивают и прочее. Вот за рождение этого ребенка никто не желает нести ответственности, поэтому и не желают. И травят травой, которая называется контрацепция. Вот такое придумали слово. Да? Я отраву принимаю, да, и поэтому я не беременею. Я детей травлю. Язык не поймет. А контрацепт – это хорошо. Мало того, я предохраняюсь. Вот от кого предохраняешься? От детей, которые на тебя сейчас нападут. Да? Она предохраняется. Убивает. Говорит, предохраняюсь. Сделала аборт, убила человека, прервала беременность. Видите, как сатана. Он находит такие слова, которые не режут ни по слуху, ни по совести, а стали нормой. Прервать беременность – норма. И никто не возмущается, никто не удивляется. Взаимоотношения надо проверять, но они проверяются до вступления в брак, до вступления в плотские отношения. Статистика свидетельствует, что всего 60% людей – сожительствуют друг с другом, в конце концов вступают в брак. Итак, вот друзья с подругами, только 60% вступают в брак. Дальше, вот из этих вступивших в брак, 3 из 4 пар, То есть 70% жившие вместе до брака заканчивают разводом. Вот жили друг с подругой, решили жениться, 60% женилось, и из этих 60 75% разводится. То есть видим, какая арифметика получается. А потому что сразу строились отношения на полном недоверии друг к другу. Ну, не доверяю я тебе, поэтому не хочу с тобой расписываться. А вдруг ты меня бросишь? А вдруг я увижу кого-то красивее тебя и богаче, и уйду к нему? А так не уйдешь. То есть нет взаимного доверия. Как нет доверия, не будет ни жизни, ничего. Абсолютно. Поэтому не хотят себя узами связывать. А вот если взаимное доверие, то оно будет до конца дней. Какие бы искушения и скорби не обрушивались на семью, если есть доверие, тогда всегда друг дружку опора и подмога. Всегда друг другу помогают и прощают согрешающего друг против друга. Если взаимные отношения строятся без Бога, вне церкви, то трудно, а порой невозможно избежать бед в семейной жизни. Жить в лоне церкви – это не только обвенчаться, но регулярно исповедаться и причащаться. Это все духовные, семейные вопросы решать вместе с духовником. Потому что она считает так, он считает так, правильно как поступить. А давай у батюшки спросим. И надо у одного священника окормляться. Она идет к одному священнику, преподносит под одним видом свои проблемы. Он приходит к своему под своим видом. Один благословил ее на одно, потому что она так преподнесла. Второй благословил совсем на другое, потому что он по-другому преподнес. И она приходит, она говорит, а у меня благословение. Говорит, у меня тоже благословение. Вот это практика. Я говорю, это практика. Когда у одного, он выслушал одного, выслушал другого и сказал, вот ты не прав, и ты не прав, вот делать вот так. Да? Ты вот 20 поклонов положи, ты, чтобы в следующий раз смирялся. До замужества каждый из влюбленных пытается скрыть свои недостатки и показать свои достоинства. То есть стараются сдерживать свои отрицательные эмоции. Как мы хотим угодить, когда мы хотим добиться любви и расположения противоположного пола. Как мы только не угождаем, и цветы тут несем, и руку подаем, и пальто подаем, и так далее, да? Вот, как только женился, кого там пальто подавать, да? Сама возьмет, что, рук нет, что ли, да? И какие цветы? В лучшем случае, он при советской власти на 8 марта. А так все, у нас уже всякое почтение закончилось. Став мужем и женой, молодожены в течение недолгого времени узнают друг о друге очень многое, что прежде было от них скрыто. Вот оно обнаруживается. В первый период ухаживания может показаться, что это самая лучшая пара в мире. Вот так мы думаем, ой, какая хорошая пара, да? Вот, ну, прям, ну, один к одному. И родственники, и друзья нарадоваться не могут, считая их просто идеально подходящими друг к другу. Но проходит медовый месяц, и как бы внезапно для постороннего глаза происходит какая-то таинственная перемена, которая меняет всю ситуацию коренным образом. Супруги начинают видеть друг в друге все больше недостатков, начинают зло иронизировать и язвить. Да, навстречу сразу говорим, нам словом и навстречу, а на себя посмотри, а ты вот то, а нет, а ты это. Да? Быть вместе больше им не доставляет удовольствия. Понятно, поэтому бегут сразу к подругам, там за чашкой кофе пожаловаться на мужа, а та скажет, я же тебе говорила, не выходил за него, да? Он такой и есть. Или папе с мамой пожаловаться. И тогда все, тогда держись, зять. Да? Или наоборот. Сын идет, жалуется маме, а мама говорит, да, вот я говорил, вот надо было на Наташке, на соседке. Какая девчонка, смотри, какая, кровь с молоком, а ты куда? А вот теперь понятно, да? И все, и уже она превращается в свекровь такую, да? Которая уже все, что может негативного, так невестке там и выливается. Поэтому мы советуем, когда спрашивают родственники или друзья, как вы живете, что бы между нами ни произошло, говорим, мы живем хорошо. Мы живем хорошо. А вот если какие между нами не лады, значит, идем к священнику и говорим, батюшка, вот у нас тут что-то не получается, что нам делать? Вот священник не осудит, священник не накажет, он не станет мстить. В этот момент у него разум не помрачен той страстью, которая помрачена у родственников, когда начинают друг дружке жаловаться. Поэтому священник может дать правильный совет, как нам поступать. Понятно? Поэтому не дай Бог подружкам рассказывать, соседкам, кому угодно, что происходит в семье негативного. Да? Наоборот, да, у меня муж такой хороший, смотри, а жена там вообще, я на нее не нарадуюсь. И на самом деле не нарадуюсь иногда. Да? Ну, а когда не радуюсь, тогда что? Тогда, значит, прошу прощения, что не радовался. Ой, прости, прости, я тебя обидел. Да? В такой напряженной атмосфере любое неосторожное слово, срывающееся с уст, вызывает бурную реакцию с противоположной стороны. И начинаются взаимные упреки и обвинения. Точно. Вот как только один высказал мнение, второй свое мнение, один начинает настаивать, второй на своем, все, повышается голос у одного и второго, потом говорит, ты что на меня кричишь? Ты сам кричишь? И все, и упреки, укоры, еще вспомнить из прошлого, да, вот ты в прошлый раз такое сделал, вот, а ты сама, все, и уже семьи нету. В конце концов начинает казаться, что единственным решением проблемы является развод. Причина всех бед одна – жизнь без Бога. Жизнь без Бога. Если не учиться под руководством священника терпению и снисходительности к недостаткам и слабостям другого, а прежде всего заботиться о устранении своих недостатков, особенно тех, которые неприятны супругу или супруге, то семья быстро распадется. То есть, если мы не будем своих недостатков искоренять в первую очередь и быть снисходительными к недостаткам другого, великодушными, прощать недостатки другого и прежде всего само смотреть, что не нравится супругу или супруге, и исправлять. То есть, желать все время нравиться. Вот как до свадьбы, да? Вот как до свадьбы, как хотели понравиться, вот так же и стараться понравиться в себе, искоренить. А если нет, то семья быстро распадется. Если не стараться искоренять. Если как жили, так и жили. В случае, если духовные или религиозные интересы бывают общими для несоединенных браком мужчины и женщины, и если в этих-то видах возможно дружество между мужчиной и женщиной, то здесь это дружество по искушению врага дьявола еще скорее приводит к опасности. То есть, если вот не муж и жена, то есть не соединены браком, мужчина и женщина, и если у них интересы одинаковые на религиозной почве, то есть, если они верят в Бога, ходят, читают святых отцов, стараются, исповедуются, причащаются, и вот они начинают дружить, то здесь еще более опасное дружество. Вот об этом мы как-то с вами не задумываемся. И попадаем сразу на крючок. Нравится в друге другого пола действительно одно духовное. И разговоры бывают только о добре и спасении души. Вот смотрите, не пустословит, не осуждает ничего. Вот беседуют о Евангелии, о житии святых там и прочее. Но между тем, духовная любовь легко переходит в плотскую и делается пристрастной. Так что тут уже не обращается внимание ни на неравенство лет, ни на отсутствие красоты. То есть, если вот на духовной почве сходятся и начинают дружить близко, то уже все, не обращает, кто кого старше, красивый, некрасивый. Нет, все. Сначала он брат, да, духовный, или он сын духовный, или наоборот, отец духовный. А потом оказывается, что от этих встреч развивается плотская страсть. Это практика. Вот то, что я сейчас читаю из нравственного богословия, это практика. Начав духом, теперь окачиваете плотью, читаем в послании к Галатам. Еще раз. Послание к Галатам читаем. Начав духом, теперь оканчиваете плотью. Буквально исполняется в этом случае. Враг всегда завистливый по движническим успехам святых людей и ненавидящий добро, видя Филофея на высоте духовного совершенства и не имея собственных сил повредить ему, избрал орудием своих козней одну девицу. Несчастная, Бог весть по каким побуждениям сердца, вступившая в женский монастырь, в число непорочных агнец Христовых, имела свободный вход в обитель, где подвязался Филофей, так как настоятель был ее духовным старцем. То есть настоятель духовный старец, она спокойно ходила в этот монастырь и там увидела Филофея. Она постоянно встречалась с преподобным, пленилась его видом, возмутилась преступными движениями плотских страстей и начала искать удобное время, чтобы осуществить задуманный грех. Враг со своей стороны не замедлил предоставить ей удобный случай. И бедная в своем бесстыдстве решилась не только объясниться своей укоризненной страсти к непорочному Филофею, но и насильно влекла его к исполнению ее беспутного желания. То есть, как только брак видит, что у нас внутри возникла страсть, он тут же создаст условия. Господь попустит, он создаст, и будет и квартира, и алкоголь будет, и все, что угодно будет. Он тут старается мгновенно. А Господь попускает, смотрит, как мы будем себя вести. Напрасно божественный Филофей напоминал ей о долге, о бетах ангельского образа и о страшном суде Божьем. Она не только не внимала его убеждения, но, видя его непреклонность, как у древнего Иосифа, все бесстыднее нападала на него, как новая египтянка. Страсть помрачила разум, и человек уже не дает отчета. Вот не дай Бог впасть в такое состояние. А она впала в него, потому что она сразу не боролась с ним. Если бы как только у нее появились вот такие притязания, телесные и блудные, то правильно было бы сразу изложить духовнику, что батюшка, вот такое дело, что делать? Он бы ей сказал, что нужно делать, чтобы освободиться от этого. Мало того, услышать мало. Надо еще исполнить. А чтобы исполнить, надо Бога призывать. Господи, помоги, Господи, не дай мне. Дай мне исполнить то, что духовник сказал. Потому что человек, когда впадает в такое состояние, он уже не думает ни о стыде, ни о том, чем это закончится, ни о позоре. То есть ни о каких последствиях человек не думает. Враг похищает все. Вот эта страсть, она застилает глаза так, что человек, он абсолютно безотчетный. Он только одна мысль в голове, которая у него там с утра до вечера и ночью его трепет. И никак он не может от нее избавиться, и под этой мыслью он и находится во власти у врага. Сначала Филофей в надежде на исправление несчастной скрывал от всех ее укоризненную склонность. Но впоследствии, видя ее опасное положение, и не доверяя собственным чувствам в ратовании и брани против рода подобного, вынужден был открыться во всем игумену, убеждаясь к тому немало и тем, что не мог и другой кто-либо впасть в искусительные сети женской страсти и погубить свой постнический труд. Видим, он не сразу пошел и сказал, вот, она тут ко мне приставала. Нет, убеждал и все надеялся, но когда он почувствовал, что и сам может впасть, то есть, видим, преподобный не доверял собственным чувствам, не доверял, а мы доверяем, мы самоуверены, мы всегда, мы никогда, мы только так, да я никогда этого не сделаю, когда говорят, что ты то и то будешь делать. Нет, да я никогда, и тут же пойдет и сделает, для того, чтобы вылечить вот эту самонадеянность и самоуверенность. Так вот, видим, несколько у него побуждений. Первое, потому что уже за себя не ручался. Второе, чтобы она еще кому-нибудь не навредила. Следствием это было то, что несчастную выселили из обители, как повинную в соблазне. Видится, что если бы она раскаялась, ее бы оставили в обители. Если бы она раскаялась. Раз ее выдворили, значит, судя по всему, она и не раскаялась. Потому что и в не таких грехах каялись монахи, и их оставляли в обители. Не выгоняли. Выгоняют только, если человек не хочет изменить образ жизни, образ мышления. Если он врагом становится и Богу, и окружающим, тогда зачем он будет там присутствовать? Правильно? Тогда уже не место. Потому опасаться нужно и духовной любви к лицу другого пола. Все, запомнили? Да. Значит, мы друг дружку любим, но не до такой степени, чтобы искать близости, чтобы искать место и время, где оставаться один на один, где встречаться, придумать не по необходимости увидеться, а следует думать, так, хорошо бы сходить туда, да? И сразу повод начинает придумывать, как вот хочется с соседкой поговорить, так, чтобы, с солью, схожу за солью, да? Пошла за солью, и все, и там на полтора часа. Вот. То есть не придумывать предлогов для встреч. А если действительно такая встреча нужна, надо идти, но вооружившись, крепко вооружившись, тем, чтобы не впасть в такой соблазн, в такое искушение. И понятно, что не задерживаться без нужды. Спросила, сказали, сделала, ушла. Все. А сейчас мы перейдем к разделу, который говорит о дружестве только по одной страсти. В Евангелии от Луки читаем. «И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом». Помним, да, когда Ирод к Пилату отправил назад уже Христа? «Так нередко самые враги на время дружатся между собою, чтобы действовать заодно против кого-либо невинного человека или против какого-нибудь доброго дела, которым они завидуют, которым по своим страстям недовольны». То есть иногда люди объединяются не вокруг добра, а вокруг зла, по злой какой-то причине, по навету там и прочее. Так друзьями между собой бывают игроки и любящие провести вечера в питье вина или занимаешься вместе темными делами. Ну, прямо бандиты, вот. Они же тоже там дружат между собой. Даже они же братанами называют друг друга, да? Братья они. Правда, брата застрелит запросто, да, и глазом не моргнет. Это уже полное извращение дружества. Дружество явно злодейское. В нем нет ни взаимной сердечной привязанности, ни взаимного уважения, а есть только взаимная терпимость и угодливость. Поэтому, если мы видим, что люди дружат на почве алкоголя, ну, встречаются вот там, да, или на почве футбола, ну, я имею в виду вообще спорта, да, и встречаются для обсуждения того и этого, то это не дружба. Перед Господом Богом такая дружба – дело противное, как сговор на злые дела, как обоюдная поддержка в злых делах. Еще раз, дружба между людьми неблагочестивыми – это грех перед Богом. Итак, противное Богу. Вот когда безбожники между собой дружат, это противно Богу, потому что рассматривается как сговор на злые дела. Согласно Уголовного кодекса, совершение преступления группы лиц по предварительному сговору, ну вот группа, друзья собрались, да, и сговорились что-то сделать, организованной группой или преступным сообществом, то есть преступной организацией, влечет более строгое наказание. То есть, если один совершил преступление, то один срок, если даже вдвоем по сговору, уже совсем другой срок идет. Уже гораздо более тяжелое наказание. Это даже по Уголовному кодексу. потому что это справедливо, потому что один человек не может сделать столько вреда, сколько сделает группа. Твердо. Один не может нанести столько вреда, сколько люди, которые сговорились. Вот как сегодня слышали в докладе о святом Максиме Греке, по сговору клеветали, по сговору его гноили в темнице. Вот такое содружество. А делалось это все, ясно, по зависти и ненависти за обличение. Вот они и сговорились. Ну что он тут нам, что мы не должны владеть имуществом, недвижимостью? Что он такое говорит? Ну и сразу моментально, давай ему устроим. Ну и устроили. То есть вот дружество между бесчестными людьми противно Богу. Значит, что мы должны? Мы должны своим детям внушать, что нельзя дружить с нечестивыми. Блажен муж и жениди на совет нечестивых. Да? То есть люди благочестивые – это те, кто чтут Бога, а нечестивые, которые Бога не чтут. Если безбожник, с ним не общаться. Значит, растолковать другу, безбожнику, о вере, о исповеди, о причастии, о церкви, о покаянии. Если он пойдет за тобой в церковь, значит, он тебе останется друг. Если нет, сказано, еретика после первого-второго обращения – отвращайся. То есть раз, два, нет, все. И, как Господь сказал, лучше без глаза и без руки в Царстве Небесном, чем с глазом и с рукой в ад. То есть, как бы он тебе друг или подруга не была дорога, как глаз, оторви и выбрось. Потому что лучше без нее в Царстве Небесном, чем она тебя уйдет в ад. Если же эти друзья, внутренне не любя и не уважая друг друга, сдерживаются во внешних взаимоотношениях от грубости, и если принуждает себя к миролюбивому обхождению, то такое преодоление себя – новая вина их перед Богом, так как такое преодоление себя могло бы быть употреблено к добру. Вот если бы они вот эту добродетель – терпеть друг дружку, прощать, следить за своей речью, чтобы грубости не говорить, если бы они употребили к добру, тогда это им было бы к награде. А как они это творят ко злу, чтобы сохранить злое сообщество, то Богу это не угодно, и это вина перед Богом. Вот видим, как добрые дела обращаются вдруг нам в наказание и во зло. Казалось бы, добро, смотри, не ругаются между собой. Кстати, вот в тюрьме там и на зоне очень следят за своим языком. Как бы не оскорбить. Оскорбишь – зарежут. Что и бывало. Вот. Поэтому говорят, фильтруй речь, да, смотри, через фильтр пропускай, да, чтобы смотри, вот, и отвечай, за слова отвечаешь, вот, а у нас эту речь, мы за ней не следим, абсолютно, особенно в семье. Ладно, еще на работе, где-то мы там стесняемся, в храме тоже, но дома, как правило, человек, не думая, такое говорит другому, что соседке бы в жизни не сказала, язык бы не повернулся подруге сказать то, что говорит мужу, и муж, в свою очередь, тоже другу бы не сказал, что говорит жене. И так бы не отнесся к другу, как к жене. Так вот, в такой дружбе нет постоянства. И желать его не следует. Если один из друзей почему-либо стал меньше или реже поддаваться страсти, сближающей его с некоторыми лицами, то и эти лица тотчас перестают ходить к нему и звать его к себе. То есть, помним, если по страсти люди общаются, если они там, у них была страсть винопития, и они собирались вокруг бутылки с алкоголем, а один перестал пить, он уже перестал им быть другом. Что с ним идти, он же не пьет. И в компании пьющий, он белая ворона, вообще он сидит чужой. И к нему так и относится, да ты вообще, ты же не пьешь. И так с любой страстью. С удовольствием, вот кто блудом занимается, те с удовольствием выслушивают блудные похождения. Одна у другой, с радостью. Вот. А человек, который, ему противно это слушать. К примеру, если раньше встречались для осуждения сплетней, для обжорства или для азартных игр, скажем, если раньше вместе употребляли алкоголь, то сплетни, азартные игры, обжорство и алкоголь являлись причиной содружества. Ныне Нет причины, нет и содружества. Содружество по страстям необходимо прерывать в обязательном порядке. Итак, как только мы обнаружили, что у нас друг только потому, что у нас общая страсть, значит, надо рубить концы. Все. Полностью разлучаться. В противном случае нет возможности окончательно побороть страсть. Если один и начинает страстью бороться, то второй его снова возбудит любовь к этой страсти. Толкнет. Потом этот начинает бороться, второй его вовлечет. То есть друг дружку обязательно будут толкать на этот грех. По этой причине рекомендуем, к примеру, людям, страдающим от страсти винопития, прекратить всякое содружество и встречи с теми, с кем вместе удовлетворяли эту страсть. И даже не вступать в беседу при встрече на улице с теми, кто не желает от этой страсти освободиться. Почему? Вот человек пил, все, решил больше прекратить вот эту страсть, побороть алкоголизм. И говорим, вот больше не встречаться с теми, с кем раньше ты удовлетворял эту страсть. Если увидел на улице, переходи на другую сторону. Нет, значит, здравствуй, здравствуй, до свидания, прости, мне некогда. Действительно, тебе некогда с ним разговаривать. Как только вступишь в беседу, помним, Ева вступила в беседу с дьяволом, чем закончилось? Будет то же самое. Он скажет, пойдем сейчас в кафе, зайдем там по 50 грамм, да я не пью. Но ты не будешь пить, ты посиди только, кофе пей. Вот сели, тот кофе налил 50 грамм. Ну что, может, все-таки выпьешь 50 грамм? Все, выпил 50 грамм. То есть бес знает, как нас на такой грех толкнуть. И так с каждым грехом. Так вот, будем молить Господа, чтобы нам быть очень осмотрительными. И чтобы наше содружество с противоположным полом не перешло тех границ, которые ведут к страсти и к блуду. То есть очень осторожно. Во всяком случае, надо крепко избегать вот такого явления, таких содружеств. Понятно, да? И следить за тем, чтобы ни в коем случае наши дети и внуки не вступали в такую дружбу. И потом не приводили домой парня, говорит, вот это мой друг, он будет здесь со мной спать, как сейчас это делают. Это настолько отвратительное явление, и настолько оно стало нормой, что его перестали считать вообще отвратительным. Вообще норма. Вот такое безобразное явление. Ну вот, на этом мы сегодня с вами закончим.